Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры, в прямом эфире православной радиостанции «Радонеж». Протоиерей Максим Колесник, настоятель храма новомучеников и исповедников домодедовских. В ближайшее воскресенье церковь совершает память новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поэтому накануне этого важного события мы нашу передачу как раз посвятим ихнему подвигу. Откуда же, с какого момента это празднование торжественное, и с одной стороны торжественное, с другой стороны трагическое, было установлено? Вот первыми пострадавшими это был митрополит Киевский Владимир. Он был приговорен к расстрелу 25 января 1918 года. С 17 по 18 год поместный православный собор Русской Православной Церкви как раз вот, когда начались гонения, и утвердил ежегодно совершать память всех пострадавших в году гонений. Но, однако, при СССР такое явное поминовение было проблематично, поэтому оно было тайное поминовение. А вот уже в конце 80-х, начало 90-х годов на Архиерейском соборе вновь утвердили эту дату, ближайшее воскресенье к этой дате вспоминать новомучеников и исповедников российских. Но поскольку сейчас слово «российский» у многих ассоциируется только с Россией, но ведь церковь русская, она значительно шире государства России, соответственно, сейчас этот праздник наименовали «Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской», которая включает в себя огромный сон новомучеников. Почему мы их называем новомучениками? Вот слово «мученик» у нас ассоциируется с мучением. А если мы возьмем греческий текст, то там слово «мученик» «мартис» означает «свидетель», то есть тот, кто свою веру засвидетельствовал даже до смерти. Вот в истории христианской церкви было много мучеников, но особенно большие гонения были 2, 3, начало 4 века до императора святого Константина Великого. Особенно были жестокие гонения во времена Декия Трояна, Диоклетиана. Казалось бы, прошло столько веков, и уже такое массовое гонение христиан уже невозможно будет. Но, тем не менее, в начале 20 века наша страна вновь подверглась жесточайшим преследованиям веры православной. Поэтому те мученики, кто пострадали в 20 веке за веру, мы их называем новомучениками. Но даже и светская история подразделяется на разные периоды. Средние века, новое время, новейшее время. Поэтому мы решили новомучеников как раз так и назвать. Но помимо новомучеников есть и исповедники. Кто же это такие, чем они отличаются? Ну, мучениками мы называем тех, кого приговорили к смерти, кто за Христа пострадал. Но ведь было немало людей, кто были сосланы в лагеря, кто долгое время жил в тяжелых условиях. И вот мы их как раз называем исповедниками. Тот, кто веру свою сохранил в таких тяжелых условиях, времена гонений. Поэтому полностью мы совершаем как раз память новомучеников и исповедников Церкви Русской. Надо сказать еще о тех событиях, которые происходили, и о тех настроениях в обществе, особенно в столице, в Питере, в Москве, накануне 17-го года, потому что не случается сразу революция, сначала должна быть почва, подходящая для этого события. Потому что, чтобы понять причину гонений, почему же наша страна, православная страна, оказалась в такой ситуации, что церковь стала преследуема, гонима от богоборческой власти, мы должны увидеть, что к этому привело. Не все было гладко до 17-го года. Если бы страна в целом сохраняла веру, то и не смогли бы никакие внешние силы нашу страну так расшатать и совершить переворот. Ведь революция 17-го года, она позже так была названа, а изначально она считалась переворотом. Причем надо помнить, что было таких две было революции, февральская и октябрьская. Но февральская революция смогла осуществиться только после того, как народ стал от веры отступать. Ведь болезнетворные микробы, как бы их много ни было, они никогда не могут заразить здоровый организм. А когда организм ослаб, вот тогда уже малейшая болезнь, и человек заболевает. То же самое происходит с государством. Далеко не все было гладко даже по отношению к церкви и до 17-го года. Вот церковь находилась в немного приниженном положении по отношению к государству. Так, со времен Петра I, с 1700 года, запрещено было патриарха избирать и управлял церковью Святейший Синод. А когда случилась революция и контроль государства предыдущего частично ослаб, то как раз в этот момент и удалось собрать архиерейский поместный собор в 1917-18 году, и на котором избрали патриарха. Это был до этого, до Петра I было 10 патриархов, потом больше, более двух веков не было патриарха, и вот избрали следующего патриарха. 11-го, который был потом уже в начале 90-х прославлен в лике святых, патриарх Тихон. И вот как раз сегодняшнюю нашу тему мне бы хотелось начать с послания патриарха Тихона, которое было написано 19 января 1918 года. Он увидел, какие начались гонения на церковь, и разослал послание, как предстоятель Русской Православной Славной Церкви ко всем верным чадам. Так вот, послание патриарха Тихона. «Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в русской земле. Гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово, вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийственной брани. Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним. Ежедневно доходит до нас известие об ужасных и зверских избиениях ни в чем не повинных и даже на дре болезни лежащих людей, виновных разве только в том, что честно исполняли свой долг перед Родиной, что все силы полагали на служение благу народному. И все это совершается не только под покровом темной ночи, но и в явь, при дневном свете, с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной жестокостью, без всякого суда и с попранием всякого права и законности, совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей отчизны, и в столицах, и на отдаленных окраинах. Все сие преисполняет сердца наши глубокую и болезненную скорбью и внуждает нас обратиться к таковым извергам рода человеческого с грозным словом обличения и прещения по завету апостола святого, согрешающим пред всеми обличай, да и прочий страх имут. Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей, земной. Властью, данную нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафемастуем вас, если только вы носите еще имена христианские, и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной. заклинаем и всех вас, верных чад православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение. Гонения жесточайшие воздвигнуты на Святую Церковь Христову, благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека или благоставляющие супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними. Святые храмы подвергаются или разрушению через расстрел из орудий смертоносных, или ограблению и кощунственному оскорблению. Чтимые верующим народом обители святые захватываются безбожными властителями тьмы века сего и объявляются каким-то якобы народным достоянием. Школы, содержащиеся на средства Церкви Православной и подготовлявшие пастыри и учителей веры православной, признаются излишними и обращаются или в училище безверия, или даже прямо в рассадники безнравственности. Имущество монастырей и церквей православных отбираются под предлогом, что это народное достояние, но без всякого права и даже без желания считаться законной волею самого народа. И, наконец, власть, обещавшая водворить на Руси право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми, и в частности над Святой Церковью Православную. Где же пределы этим издевательствам над Церковью Христовой? Как и чем можно остановить это наступление на нее врагов неистовых? Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви, станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей. Враги Церкви захватывают власть над нею, ее достоянием, силу смертоносного оружия. А вы противостаньте им силу веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права навязывать себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной. А если нужно будет пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою словами святого апостола. Кто нас разлучит от любви Божией? Скорбь, теснота, гонение или глад, или нагота, или беда, или меч. Итак, мы видим, что патриарх воззвал к народу, и он очень правильно указал на те лозунги, которые были выдвинуты, якобы равенстве, свободе, братстве, и в то же время попирается всякая свобода, всякое равенство. Эти лозунги были действительно фальшивыми лозунгами, чтобы привлечь народные массы. А на деле все превратилось в геноцид русского человека, русского православного человека. Именно поэтому силы зла столь ополчились на Россию, поскольку она была православной страной. Вот говорят, что власть была безрелигиозной, атеистической. Это не совсем верно. Если бы власть была только атеистической, то она бы относилась к Церкви Христовой с безразличием. Но она относилась явно враждебно. Задача была именно уничтожить Церковь. Только много людей были верующими людьми, поэтому невозможно было кучке тех, кто захватил власть, творить сперва такое насилие над всем народом. А ведь кто захватил власть, они прекрасно понимали, что они не могут долго устоять. Они даже об этом прямо писали, когда они устроили переворот, и даже до переворота они не думали, что смогут они так захватить власть и надолго. Поэтому свою злобу они плавно, шаг за шагом, изливали на Церковь Христову, и огромное количество мучеников пострадало. Причем враги Церкви Христовой, они нашли и отступников внутри Церкви, ведь помимо богоборческой власти были еще раскольники, которые называли себя обновленцами, так называемая «живая Церковь». И она очень активно сотрудничала со советской властью, и советская власть их не трогала. Но эти люди, они не отличались особым благочестием, даже не хочется и называть их имена, но вот фамилии некоторых предводителей обновленчества стоит озвучить. Это Веденский, Красницкий, Грановский. Один из них был священником, а потом сам себя провозгласил митрополитом. Советская власть их поддерживала всячески. Для чего? А ведь им передавали православные храмы, потом эти храмы, естественно, становились пустыми, к раскольникам мало кто ходил, а потом они сами приходили и добровольно сдавали эти пустые храмы советской власти, и таким образом обновленчество, оно как бы изнутри пыталось разрушить церковь. Но советская власть в конце 30-х, она и их убрала, потому что они нужны были только лишь временно. Та власть, она не терпела никакой веры, никакой религии. Она сама фактически стала стать новой религией для народа. Вот в наше время сейчас пытаются народ расколоть на два противоположных лагеря, белых и красных. Все-таки давайте мы с вами поговорим, насколько белые были белыми и красные были красными. Вот среди, кого мы сейчас принято называть белогвардейцами, среди там иммигрантов, вот был православный епископ Вениамин. Так вот он в своих трудах, а у него даже есть специальная книга, этому посвящен воспоминаниям, он говорил, что вот если посмотреть на белых, они не белые, они серые. Вот многие белые генералы-предводители, они были против монархии. Фактически немало среди высшего сословия, среди элиты, среди государственных деятелей, кто предал своего царя, кто вступал в сговор. Генералы даже такие были, которые способствовали фактически свержению монархии. И поэтому эта власть, она не совсем была белая. Конечно, было немало патриотов, кто искренне желал, чтобы Россия была великой православной страной. Но и немало было тех, кто был заражен духом либерализма, кто поддержал февральскую революцию. Но потом они, увидя, что за полгода временным правительством было сделано, они были готовы поддержать любую силу, которая бы, как им казалось, вернет вновь страну. Поэтому среди красных было очень разнородное течение. Были явные палачи, но были и те, кто хотел страну, как им казалось, спасти от февральской революции, преобразовать. Вот дальше я зачитаю фрагмент из лозунга, из выступления одного из самых главных палачей, которым был Лейба Давидович Бронштейн, известный как Лев Троцкий. Вот его слова как раз и указывают на то, что вожди, что они хотели сделать с страной, с Россией. Не те фальшивые лозунги о свободе, равенстве, братстве, а то, что на самом деле хотели они сделать. Так вот, слова Бронштейна Троцкого: «Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, не белая, а красная. В буквальном смысле этого слова «красная», ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках ее укрепим власть сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть путем террора, кровавых бань. Мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупления, до идиотизма, до животного состояния». Вот я думаю, тут достаточно сказано о сути, которая происходила в 20-х годах. Именно тирания. Причем, обратите внимание, было еще сказано, что крупнейшие банкиры из океана будут работать в сотрудничестве. Действительно, сейчас почему-то эта тема мало раскрывается, а ведь революцию в нашей стране финансировали банкиры. Из того же США были большие финансовые вливания, на которые оружие закупалось. Ведь революция требует больших финансовых вливаний. Невозможно ее на одном энтузиазме совершить. Причем у Свердлова родной брат, у него была контора как раз в США, на Уолл-стрите, в банковском центре. И оттуда, соответственно, текли финансы на революцию. А вот теперь я еще хотел бы зачитать несколько высказываний современных деятелей, которые в 90-е годы пытались с нашей страной тоже сделать некие преобразования. Хотя между одними деятелями и другими прошло почти 100 лет, но, читая слова современных некоторых деятелей, разрушителей нашей страны, понимая, что дух-то у них один и тот же. Итак, Цитата Чубайса. «Что вы волнуете за этих людей? Ну, вымрет 30 миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом. Новые вырастут». Его соратник Гайдарчева говорил. «Ничего страшного нет в том, что часть пенсионеров вымрет. Зато общество станет мобильное». И еще высказывание Новодворских. «Русских нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию. Их положили у параши и правильно сделали. Жалкие, несостоятельные в духовном плане, трусливые, спят у параши и никаких прав не имеют. Если таким дать права, понизится общий уровень человечества. Право – понятие элитарное. Меня совершенно не волнует, сколько ракет выпустит демократическая Америка по недемократическому Ираку. По мне, чем больше, тем лучше. Так же, как меня совершенно не ужасает неприятность, приключившаяся с Хиросимой и Нагасаки. Зато смотрите, какая из Японии получилась конфетка. Я бы была просто счастлива, если бы США сохранили все мыслимые и немыслимые приоритеты и не забывали вовремя что-нибудь бросать на тех, кто уклоняется от либерального пути и плохо себя ведет. Почему это в Америке индейцы не заявляют о своем суверенитете? Видно, в свое время белые поселенцы над ними хорошо поработали, а мы, наверное, что-то со своими дикими тунгусами не доделали. Апартеид – нормальная вещь. Гражданские права существуют не для людей просвещенных, сытых, благовоспитанных и уравновешенных. Так что апартеид – это правда, а какие-то всеобщие права человека – ложь. Некогда и мы, ЦРУ и США, использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила свое, и хватит врать про права человека и про правозащитников, а то как бы не срубить сук, на котором мы все сидим. Капитализм дает права с большим разбором, и далеко не все. Права на социализм в продаже нет. Итак, мы видим, что те, кто уничтожали Советский Союз в 90-х годах, та вот либеральная идеология, которая неофициально и до сих пор существует, а свою нам иметь запрещено по Конституции, дух тот же самый, что был у тех, кто в 20-е годы уничтожал нашу великую страну. Поэтому стоит и белым вспомнить, что не все было гладко. Мы сами виновны отчасти в том, что мы свою веру теряли. То, что мы к вере относились с пренебрежением. И в то же время, когда красные, так называемые красные сейчас, вот коммунисты современно вспоминают про Советский Союз, наверное, все-таки стоит вспоминать о середине Советского Союза, когда мы почти частично избавились от того кровавого наследия. И когда мы строили в стране своей социализм совсем не тот, в который нас загоняли палачи 20-х годов. Вот сейчас я не буду повторять, а в прошлый раз я зачитывал фрагмент из Троцкого, когда он уже был в ссылке. И в чем он обвинял Советский Союз в 30-х годах? Что Советский Союз отошел от первоначального плана революции и дал слабинку церкви и семьи. То есть, получается, у нас некий возврат произошел. А почему он произошел? Потому что, как ни пытались веру уничтожить, истребить, но она была в душе человека. И вот именно благодаря крепкой вере, благодаря новомученикам, кто свой подвиг пронес сквозь годину искушений, вот благодаря этому фундаменту наша страна устояла путем тяжелейших испытаний. А потом ведь, когда мы вырвались из костра мировой революции, и западные спонсоры увидели, что СССР стал развиваться не так, как им бы хотелось, тогда они стали Гитлера против нас кормить. Но давайте мы вернемся именно к новомученикам, поскольку хочется именно об их подвиге рассказать. Итак, одним из первых пострадал митрополит Киевский Владимир, и с ним еще ряд православных людей. И вот именно эта дата и послужила тем событием ключевым, которое ежегодно стало праздноваться, и теперь и мы, особенно после 90-х годов, стали праздновать. Также было прославлено очень много святых вот после 90-х годов. Юбилейный архиерейский собор 2000 года огромный сон святых прославил. Никогда еще в истории не было прославлено такого количества святых, как было прославлено на архиерейском соборе. Святцы с новомучениками, они настолько возросли, что даже одно прочтение имен будет не один час. Но, к сожалению, в 2006 году был принят федеральный закон о персональных данных, и исследователям частично был закрыт доступ к судебно-следственным делам. поэтому сейчас вот расследовать жития новомучеников стало немножко тяжелее. Вот помимо той даты, которую мы будем праздновать в это воскресенье, также есть еще другая памятная дата. Это память бутовских новомучеников. Ихняя память совершается в четвертую субботу по Пасхе. Вот среди бутовских новомучеников стоит помянуть митрополита Серафима Чичигова, который пострадал вот в 30-х годах. Что касается бутовского полигона, то для исследователей немного проще находить материалы, поскольку тогда уже, в конце 30-х годов, дело производства было налажено, поэтому каждый, кто был расстрелян, уже есть материалы, и если удается получить к ним доступ, то можно о каждом расстрелянном найти его дело, прочитать липовое обвинение, и в том числе и его слова, которые он говорил. Вот если мы действительно некоторые архивные данные посмотрим, то ведь большинство против церкви обвинений были пустыми, надуманными, ложными, что якобы священники были контрреволюционерами, что они составляли заговоры, хотя это, конечно же, полнейшая ерунда. Причем давайте мы еще посмотрим, как были гонения организованы, под какими вот предлогами. Естественно, когда происходит война, ведь сначала была Первая мировая война, потом Гражданская война, то, конечно же, в стране может быть и голод начаться. Хотя в 20-е годы не было такого голода. Так, у нас уже есть первый звонок. Слушаем вас.
Батюшка, благословите и прошу прощения у вас. И хочу к вам с просьбой обратиться. И вопрос замечания тоже позвольте. Вот просьба такая, что слово, сказанное серого цвета, то что, просьба, ну, нижайшая. Да не звучит оно больше в эфире и в мире. Потому что нельзя белое называть серым, как и нельзя белый черным назвать. Черный человек, например, генерал Алексеев, вот для меня. Может быть, когда-то я узнаю дополнительно о нем информацию, применю свое мнение, зауважаю этого человека. Но ведь мы пока до конца не знаем, то ли это покаявшийся господин масон, переворотчик законного, законной власти, то ли это казачок засланный.
Ну, хорошо.
А на сегодняшний день нам сколько известно подвигов, самоотверженности, люди без фуража, без пропитания, без одежды бросились и своей грудью, сердцем и душой Родину защищать. За Русь святую был у них такой лозунг. Да не будем мы упоминать, монархистов там было мало или немало, или что-то они там заблудившиеся собрались Родину защищать. Дети, в общем-то, с детей же началось белое дело. Расстрелян в Кремле.
Хорошо,
это такая просьба. Ранит сердце слово «серое» по отношению к этой белизне. И еще, батюшка, простите, вот такое замечание по поводу, вы сейчас сказали, что подкоп подстрой наш исконный русский царственный был сделан, конечно, до 17-го года и раньше 16-го. А ведь мы вспомним, от какой...
Только можно покороче ваши ли вопросы, или замечания, постараться покороче его изложить.
Наш государь Александр II, то есть это было даже еще не в 20 веке, это в конце 19-го и раньше, можно так сказать, все это начиналось, эти страшные революционные веяния.
Ну, естественно, это все не началось не в 17-м годе, а была подготовлена почва. Но я же, когда говорил про белых, я же не сказал, что они все такие были. Я привел мнение митрополита, который с ними беседовал, с разными, и он не во всех видел то подобающее благочестие и веру, которую он хотел бы увидеть. То есть он в своем мнении сказал, что среди белых я видел некоторых, они как серые были. Я сказал после этого, что немало было патриотов. Так что я в самом начале привел мнение и сказал, что и были патриоты. Я не называл всех серыми. То же самое, что я сказал, среди кровавых палачей было те, кто хотел, как им казалось, на благо страны. Поэтому и среди белых были истинные патриоты, и те, кто не особо-то родил об отечестве. Также и среди красных были как палачи, так и те люди, которые хотели блага стране. Слушаю вас.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый
как
вечер.
Раз вот это я услышала, что это именно слова Вениамина Фетченкова, и, в общем-то, который достаточно большой авторитет имеет, и это, по-моему, понятно. А в какой смысл он вкладывал это слово «серый»? Потому действительно, ни белого нет человека, ни черного. Есть и переливы. И вот у меня вот такой вопрос. Вот Майдан, который был устроен на Украине, он ведь похож на то, что было в начале 20 века в России. И также просматриваются и организационные западные силы,
да,
и провокаторы. И вот и то, что участие там униатской церкви. И вот скажите, пожалуйста, неужели это не было видно, вот когда начали делить нашу страну, потому что сейчас-то у нас в русских осталось 35, это от силы 40, это считают очень профессиональные социологи, миллионов. Поэтому нам как каждый русский, каждый белорус и каждый украинец это на ценнейшем счету. И вот сейчас вот эти вот обострения этих отношений, что с Украиной, что с Белоруссией, это вообще-то, конечно, такое преступление. И вот хотелось бы, чтобы наши политики, они не горячились. И как вот обиделся царь и должен был отказаться от власти, а находили примирение, потому что государство дороже, чем личные амбиции. Как вы думаете? Спасибо.
Ну, вы правильно подметили, что действительно многие революции, они уже совершаются, как говорится, по отработанной методичке. Очень похоже, как были подогреты страсти в народе и накануне 17-го года. То же самое было и в конце 80-х годов, в начале 90-х и у нас в стране, и на Украине Майдан. То есть действующие лица, сценарий, они очень похожи. Как тогда были обновленцы, которых власть поддерживала только для того, чтобы разрушить церковь православную. На Украине то же самое. Украинские власти, они поддерживают раскольников всяческих любых, лишь бы против православной церкви. Они автокефалию готовы поддержать, кого угодно, лишь бы церковь, не церковь православную. Так что в этом отношении, да, действительно, очень много похоже. Поэтому мы изучаем историю, поскольку многие события, которые были раньше, они и сейчас повторяются. Человек, который не знает историю, он на чужие фальшивые лозунги клюет и попадает фактически на чужую приманку. Да, действительно, до 17-го года... Почва для революции подогревалась. Средства массовой информации пропагандировали много того, что разрушало веру, доверие к власти. Так, слушаем вас. Следующий звонок у нас есть.
Алло.
Да-да.
Алло, здравствуйте.
Добрый
Батюшка,
вечер.
Спасибо большое за передачу. Спасибо вам большое, что вы прочитали слово патриарха Тихона, потому что ничего не изменилось, все действительно, все повторяется. Нам, новомучеников, нашим русским нужно молиться, чтобы они, совершив подвиг этот, вот как бы выдержали это, и нам тоже. Вот посмотрите, патриарх Тихон сказал, что якобы забирают достояние церкви, храмы, обители, якобы принадлежащие как достояние народа. Что сейчас совершается? Вот посмотрите, почему об этом Радонеж не говорит. Исаакиевский собор. На фронтоне Исаакиевского собора мало, вот все знают, одна надпись написана: «Храм, мой храм, молитвы наречется». Есть еще: «Господи, силою твоей возвеселится царь, царю царствующих, на Господа уповах, да не посрамимся вовек». И из Евангелия мы знаем, что Евангелие от Иоанна, когда Господь взял бич и выгнал из храма, что он сказал: «Возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте дом торговли». Это он сказал в начале своего пути. А у Матфея 21...
Хорошо, вопрос вас.
Кончине. А что получается, выступающие, которые запрещают и протестуют против передачи, они говорят, якобы этот храм, он собирает столько денег, что в бюджет города Петербурга.
А при чем здесь бюджет? Храм – это прежде всего дом Божий, дом молитвы, и мы должны относиться к храму как к молитве. Нельзя храм превращать исключительно в музей. Да, иногда существуют некоторые храмы, которые вовне богослужебное время принимают там экскурсии, там паломников принимают, это безусловно есть, но храм, он для того и строится, чтобы в нем жертва совершалась Господу. Поэтому сначала, получается, у церкви отняли храм, на нем много денег, пусть даже в бюджет, а почему его церкви не вернуть? А разве это государство строило храм? Это все-таки церковь строила храм, народ строил храм, поэтому, конечно же, храм должен оставаться храмом. Вот накануне 17-го года, что же происходило, особенно в столичных городах? Вот пресса, средства массовой информации, они старались в народе подорвать веру. Очень массово распространялись всякие там вот западные некоторые идеи, течения, всевозможные какие-то вот рассказы, повести, в которых вера критиковалась, высмеивалась, считалась пережитками прошлого, что это нужно таким вот малообразованным людям, а вот современные люди образованы, им уже вера не нужна. То есть такая была литература в средствах массовой информации, ну тогда это еще было... Только газеты и журналы, особенно в столичных городах, пытались подорвать у народа веру в государя. Ведь фактически что получилось? Элита, она предала своего государя. А в 90-е годы разве не то же самое произошло? Вот давайте мы исторические параллели. Как тогда элита предала, так и сама партийная верхушка сдала Советский Союз. Слушаем вас. Следующий звонок у нас.
Добрый вечер, Сергей Павлович Чумак. Сегодня я с вами, с вашими всеми мыслями полностью согласен. Вот, раньше у нас бывали дискуссии. Просто хочу уточнить, что вы очень правильно сказали, что не все белые были, собственно, белые, но и не все красные были красными. Вот я приведу только два примера. Это Котовский и Щерс. Котовский, он, как говорится, с юности был главарем, как бы сейчас сказали, организованной преступной группировки. И это сделал много зла. А потом пошел на службу Красной Армии. Вот. Но после взятия Крыма прежний инстинкт вернулся. И вот я читал, что в Крыму часть оставшихся офицеров были казнены самым жестоким способом, Белокуном и землячкой. А те, которые остались, их можно было выкупить. И в этом активно участвовал Котовский. Как это происходило?
Через только очень кратко, просьба, очень кратенько, так, буквально
вот,
в одно предложение.
Значит, передавали средства и лично Котовский за какого-то человека. И Котовский, собственно говоря, находил этого человека и отправлял Константинополь на малом корабле. Когда говорили людям, дававшим средства, неужели не боитесь, что средства пропадут, им отвечали, никогда они не пропадут, потому что здесь мы бьем самое живое место, он всегда любил деньги. А Николай Щерс, он как раз вот противился той власти, которая, собственно говоря, главенствовала Красной Армии. И когда поняли, что с ним договориться не удастся, то во время одного из боев с белыми его просто пристрелили в спину, а потом с почестями похоронили. Вот видите, два типа и две ситуации.
Да, бывает и так, действительно. Человек, который искренне служит своей стране, он же от своих, ну, в кавычках своих, получает пулю в лоб. Да, и такое бывает, и среди красных тоже такое было. Почему я вот сколько раз уже говорю, что в 20-е годы было, и после революции в том числе, было разноправленное движение. Это была совершенно разношерстная сила. С одной стороны, там были и чекисты, которые крайне с ненавистью относились к народу. Вот то, что я прочитал слова Троцкого, ведь их разделяла определенная часть чекистов. А если мы посмотрим, кто в него входил, это явно люди не русские. Потому что, ну, не может русский человек такие дикости, жестокости, такие издевательства. Ведь в тюрьмах там иногда так издевались, что даже начальники тюрьмы их тошнило. Они не видели никогда в жизни таких издевательств. Так, слушаем следующий звонок.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Сейчас вот в школах начинается подготовка к Дню Святого Валентина, так называемого.
Это католический праздник.
Да, его включают как бы в план, значит, культурно-массовой работы, там, даже воспитательной работы. И причем никаких сверху не идет как бы разрешение или там рекомендации проводить такой день. Но есть люди, которые в школах просто инициативу проявляют, и не только в классе, в каком-нибудь, а как бы целиком школу ставят этот ящик, и дети всю неделю, значит, обсуждают, кто кому будет писать, кто кого любит.
Хорошо.
И, в общем-то, это очень, практика очень такая плохая, вредная, будоражит детей, заставляет их думать не о учебе, а, в общем-то, о каких-то любовях, о которых, в общем-то, смутные они имеют представление, конечно.
Ну вот вы сказали, проявляют инициативу люди. Так а что мешает нам всем проявлять инициативу? Вы увидели, что навязывают нашим детям какие-то ценности, какую-то культуру, какие-то праздники, чуждые нам. Так родители, придите в школу, поговорите с учителем, с директором, обратитесь, скажите, что это не наша культура, это не наши праздники, что это не наши святые, что они совсем не нужны, они не учат нам хорошему. Проявляйте инициативу. Мы почему-то в последнее время немножко боимся сказать, а нужно свое слово говорить, нужно возражать. Иначе, если мы будем молчать, то действительно нашу культуру, историю перепишут. Вообще слово «толерантность», которое сейчас навязывается, это вещь крайне плохая. Так, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Добрый Максим. Вечер.
Добрый вечер. Сейчас радио выключу, секунду. Батюшка Максим, можно ли сравнить революцию 905 года с 91 годом? Там был второй интернационал Каутского, буржуазия хотела реформ, отказаться от монархии. Но в 17-м году перехватили, социалистическую сделали. И вот в 91-м та же самая такая же произошла мирная революция, мирным невооруженным путем, сверху.
Ну или переворот можно назвать тогда по-другому.
Да,
еще.
Зато не было гражданской войны и стал простой капиталист. Но вопрос, батюшка Максим, вот в чем. Почему церковь легче живет, вот, адаптируется, ну как бы симбиоз образует с буржуазным обществом, нежели с социалистическим?
К сожалению, это было одной из причин, почему в 17-м году вот начали вот такое отношение к церкви было. Потому что некоторые люди, которые видели несправедливость, в том числе социальную, и в то же время видели, что церковь почему-то поддерживает именно вот такую западную модель капитализма. Она ведь была чужда нам, это она была чужда русскому духу. Вот мы именно во второй половине 19 века подсели на западную модель капитализма. И это отчасти привело к такой ситуации предреволюционной. К сожалению, да, в 90-е годы, с одной стороны, церковь обрадовалась, и в том числе и епископы обрадовались, то, что прекратились гонения, начали строить храмы, начали сотрудничать с властями, но в то же время, к сожалению, мало кто из епископов заметил, что пришли к власти те же богоборцы. Вот одним из немногих епископов был митрополит Иоанн, Санкт-Петербургский и Ладожский. У него было, им было написано несколько книг, почитайте. Вот он как раз был действительно искренним патриотом своей страны, и он увидел, кто пришел к власти, и обличил, что те же самые христопродавцы пришли в 90-е годы к власти. Поэтому народ в своей массе понимает, кто к власти пришел, и голос иерархов тоже звучал, только, может быть, не так открыто, поскольку СМИ находятся, увы, не в наших руках. Следующий звонок.
Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, вы, наверное, согласитесь с тем, чтобы победить мировой международный сионизм, который Господь попустил нам за отступление от веры. Нам ведь нужно сохранить нашу церковь как чистоту православной веры, потому что тот же митрополит Иоанн Снычев говорил о том, что церковь наша воинствующая. И вот то, что сейчас говорят о том, что конфессии у нас какие-то традиционные, меня это очень сильно коробит, потому что вот владыка Иоанн говорил, что никакого разделения церквей не было.
Нет, конечно.
Было отпадение церквей от апостольской церкви. А у нас вот сейчас вот эти иудаизм, традиционные религии, и ислам, и буддизм. Вот как вот после этого можно как-то говорить о какой-то нашей победе?
Увы, иногда вот тоже со стороны смотришь, такое происходит сращивание властей, что, конечно, не должно быть. Вот есть такая византийская даже традиция, такое наименование «симфония» церкви и государства, когда государство занимается исключительно государственными делами, а церковь – церковными делами. Накануне 17-го года, я об этом уже сказал, церковь находилась в немножко приниженном отношении по отношению к государству. Сейчас вот наблюдается такое вот сотрудничество, но иногда оно бывает плодотворно, а иногда, получается, церковь сотрудничает со светскими властями, и иной раз и не совсем с христианскими, она теряет соль, теряет действительно вот духовность. Поэтому я на это смотрю, мне это тоже крайне не нравится, когда иной раз смотришь, некоторые иерархи там чуть ли не в синагоге ходят и целуются, ну, это даже вопреки апостольским правилам. Следующий звонок у нас есть.
Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер.
Всего вам хорошего, духовного и телесного. Всех благ, всего лучшего. Александр вас беспокоит. Отец Максим, ответьте на простой наивный вопрос. Вот у нас богатейшая, громадная по территории страна. Ресурсов более чем достаточно. В других странах такого нет. Почему же наша страна живет хуже, наша страна победительница, почему живет хуже, чем страны побежденные, в том числе Япония, Германия, другие страны? Спасибо большое.
Ну, по всей видимости, в 90-е годы наша страна стала не суверенной, а колонией западной. Именно поэтому мы сейчас, вы правильно заметили, и многие очень люди это заметили, мы сейчас находимся в таком приниженном положении. Опять же, предательство элиты. Сейчас у нас в стране элита, она не совсем наша, она пришлая, и она отстаивает глобальные клановые интересы в ущерб национальным интересам. Но внутри власти есть борьба. С одной стороны, мы видим принимаются законы, ну, явно на благо страны, и в то же время, как противодействие, противоположные законы. Поэтому, да, мы находимся частично в оккупации. Но для нас, прежде всего, волнует то, что мы находимся в духовной оккупации. Мы видим, какая сейчас навязывается литература, искусство, какая вот пропаганда того, что жизнь измеряет исключительно деньгами. Вот об этом нужно больше всего говорить. Наших детей воспитывать, чтобы они воспитывались в любви к родине, к церкви, к семье, вот на этих ценностях. Сейчас нам, вот смотрите, как раньше были гонения против христиан. Второй, третий век были сильные гонения. В 20 веке, но мы пережили. Ведь Господь нам сказал, что я создам церковь, и врата адова не одолеют ее. И теперь сменилась тактика. Теперь вместо того, чтобы разрушить церковь, начать открытые гонения, сейчас сменилась тактика. Сейчас пытаются церкви, там дают там храмы, имущество, освобождают налогов, пожалуйста. То есть нас сейчас пытаются задушить в объятиях экуменизма, в объятиях толерантности. Вот давайте я вам зачитаю слова святого епископа Николая Сербского о толерантности. Вот как он писал. «Если бы Христос проповедовал допустимость и других вер наряду со своей, допустимость еврейского фарисейства, римского идолопоклонства, вавилонской мифологии, то он не был бы осужден на крест, равно как бы и не воскрес бы. Его Евангелие жило бы не дольше, чем Гамалиилова. Если бы апостолы были толерантны к другим верам, то на них бы и закончилась история христианства. Если бы отцы церкви были толерантны ко всем религиям и ересям своего времени, то их не за что было бы назвать отцами. Если бы святые Кирилл и Мефодий были толерантны к Перуну и Стребогу наряду со Христом, то и до ныне в славянских горах и долинах курились бы старые языческие алтари. Ветхий Рим был толерантен ко всем верам своей империи и сошел в могилу, не отпетым своей верой, потому что, как относясь толерантно к чужим верам, он потерял свою. Начало толерантности к другим верам – это начало утраты своей веры». Вот как хорошо он сказал святитель Николай Сербский, прославленный также в ликих святых. У нас есть звонок, слушаем вас.
Алло.
Да-да.
У меня просьба ко всем слушающим. Дорогие братья и сестры, не валите все в одну кучу. Дайте слово отцу Максиму. Вы же вот время-то уже кончается, вы ему так не дали и слово сказать о новомучениках и исповедниках российских. Ну что же это такое?
Хорошо, да. Принимается ваша просьба. И тоже, конечно же, хотелось, чтобы первую половину передачи вот все-таки поменьше вопросов, а уже ближе к концу, конечно же, мы и ответим на вопросы. Вот недавно еще я участвовал в одной небольшой конференции. Это обсуждение вот скандального фильма, который хотят показать, фильм «Матильда». Это фактически идеологическая бомба под историю нашей страны и под культуру нашей страны. Вот как накануне 17-го года специально чернили царскую власть, специально чернили императора, так и сейчас нам опять хотят нашу историю, наши хорошие моменты очернить. Так вот, касательно этого фильма. Во-первых, актер, он снимался в порнографических сценах. Нам говорится о свободе творчества, но ведь творчество от слова «творить», а не «разрушать». Творчество призвано созидать, развивать человека духовно, ну или хотя бы, если не духовно, то душевно. А современный вот кинематограф, в частности, он очень сильно опошлился. Нельзя ни в коем случае его превращать в рынок. Что такое рынок? Там продается то, что больше прибыли приносит. А уж падший человек так устроен, что его тянет охотнее ко всяким гадостям. Поэтому что будет больше на рынке продаваться? Всякая пошлость, всякая низменность. Именно это мы видим. Поэтому государство должно не только запрещать убийство физически человека, но и как-то контролировать, умеренную цензуру вести и, соответственно, финансировать те фильмы, сказки, передачи, которые бы формировали человека и давали ему нравственную оценку деяниям, и чтобы воспитывали патриотов, хороших людей. Вот в советское время, а ведь какие были хорошие и фильмы, и детские передачи, и сказки были. А где сейчас? Увы, сейчас выпускают только то, что приносит деньги. Поэтому ни в коем случае нельзя выпускать фильмы, которые чернят, клеймят нашу историю. Это не значит, что мы должны, не должны говорить о тех моментах, которые были печальны в нашей истории. Мы должны их изучать, обсуждать. Но прежде всего мы должны говорить что-то созидательное, положительное. А ведь в этом фильме наш царь, который прославлен в лике святых его семьей, он представлен как некий похотливый молодой человек, который имел любовь так вот на стороне, ему не было дела до государства. А ведь на самом деле, если мы возьмем исторические факты, если мы почитаем письма, которые он своей невесте, будущей жене, писал, мы видим пример семьянина, очень крепкого. Вот именно как порядочного семьянина надо было в фильме сказать, а тут наоборот его представили таким. Причем он имел и хорошее образование, и он управлял государством. Когда он под свой контроль взял армию в Первой мировой войне, наша армия значительно лучше стала воевать. И, между прочим, он национализировал часть заводов. И после этого у нас никаких проблем не было и с оружием, и со всем необходимым. А в фильме показывается совершенно другая сторона медали. Вот, например, вы могли бы себе представить, чтобы подобный фильм, как «Матильда», был показан в Англии против английской королевы или ее семьи? Это было бы в принципе невозможно. Вот в Китае не так давно приняли постановление, что на центральном телевидении, если показывают сцены мужчины и женщины, только между мужем и женой. Как правильно! Они действительно воспитывают своих детей как будущих отцов и матерей. А у нас сплошная пошлость. Так вот, то, что мы сейчас видим, какая безнравственность льется со средств массовой информации, ведь похожая ситуация была накануне 17-го года. Если мы возьмем московские и питерские журналы, там был приблизительно дух тот же самый, дух недоверия, дух такой разлагающий, что все вокруг плохо. Вот советская власть, как она еще церковь разрушала. Вот был принят закон там о земле, о мире, ряд других законов, и в том числе национализация всех земель и всей собственности, и в том числе и церковную собственность они пытались отнять, причем под таким благовидным предлогом помощи голодающим. Когда об этом узнал патриарх, он сам издал постановление ко всем церквам, ко всем епископам, настоятелям, чтобы, если в храме имеются драгоценные какие-либо оклады, не имеющие прямого отношения к богослужению, то вы это можете собрать и пожертвовать. Даже сам патриарх призвал то, что можно, чтобы мы в церкви пожертвовали в помощь голодающим. Но советская власть этого не захотела. Она захотела все отнять. И там дошло до того, что уже пытались отнять богослужебные сосуды, а по всем церковным канонам строго-настрого запрещено использовать священные сосуды для чего-либо, кроме совершения богослужения. Это священные сосуды. Для них даже никто из священнослужителей не касается. А вот советская власть специально, чтобы провоцировать под видом того, что вот церковь зажала богатство, не хочет их отдавать, и начали конфисковывать, а кто хоть малейшее несогласие проявлял, сразу им статью, якобы они контрреволюционеры. Методы воздействия, такой вот геноцид, как в 20-х годах, он, может быть, и немножечко отличается, но по своему духу фактически в 90-е годы к власти пришли те же самые силы, что разрушали нашу страну в 17-м году. Вот это очень важный момент нашей истории. Нам почему-то кажется, что в 90-е годы мы освободились. От чего мы освободились? От своей собственной независимости. Да, было немало вещей, которые подвергались критике, но мы могли бы это исправить. Но почему страна распалась? Не было духовного крепкого фундамента. Поэтому и страна при мощи своей и по размерам, и по всем показателям она была довольно-таки большой, но, тем не менее, не было духовного стержня, духовного фундамента. Именно поэтому в 90-е годы и с нашей страной из-за предательства элиты, опять же, партийной элиты это произошло. Вот еще напомню, что происходило, что партийная элита, она сама, живя в социализме, не хотела жить как все. Она хотела, как на Западе, как капиталисты, имеют большие богатства, передают своим детям, ни перед кем не отвечают. И она думала, что их примет Запад. А потом, когда Советский Союз развалился, то часть партийных работников тут же переделались в бизнесменов, тут же прихватизировали себе государство, а другая часть, которые искренне служили своей стране, они в храм пришли. Я вот немало в храме вижу людей и общаюсь, уже пожилых бабушек, дедушек, видно, что кто-то из них бывший партийным работником был, кто-то там в администрации, но они искренне служили Отечеству, и когда они увидели, что произошло в 90-е годы, и когда их списали как ненужных, они именно в храм пришли. Это говорит о том, что у них в душе была у них совесть, и они искренне от совести служили своей стране. А те, кто хотел побольше кусок оторвать, они сразу сделались бизнесменами и фактически распродавали себе же страну, грабили ее. А ведь в 17-м году ведь ситуация тоже похожа была. Немало было так называемых капиталистов, ну, их не совсем, может, так правильно называть, которые прежде всего думали о своей прибыли, о выгоде. Почему и во время Первой мировой войны у нас не так все было гладко в начале, но когда национализировали мы часть заводов, это послужило на благо. Ну, в данном случае мы все-таки обсуждаем новомучеников, поэтому в оставшиеся несколько минут все-таки хотелось еще именно о них поговорить, именно об ихнем подвиге. Вот когда были гонения первых христиан, второй, третий век, начало четвертого века, то один из христианских писателей, он сказал, что на крови мучеников церковь только росла и развивалась. И даже было немало примеров, когда люди, язычники, видя веру крепкую у христиан, сами становились христианами. И получается, чем больше казнили язычники христиан, тем христиан становилось все больше и больше. В 20 веке, когда наша Россия подверглась жесточайшим гонениям, а вот еще все-таки стоит пару слов хотя бы сказать, кто был главными палачами, не имена, не фамилии, а вообще что за среда, это были люди чуждые нашей культуре. Это были большей частью, там русских было, ну, буквально несколько процентов. Тут даже дело не в национальности, хотя это тоже имеет фактор, а в отношении к православию, в частности. Вот недавно один из деятелей сказал, вот я думаю, его цитату, если привести, то как раз она тоже ответит на некоторые вопросы, почему с такой жестокостью расправлялись. А Петр Толстой недавно сказал, что из черты оседлости выскочили с наганом. Вот эти с наганом выскочившие, они как раз и были главными чекистами. А также еще вот среднее звено чекистов, кто такие жестокие казни осуществлял. Ведь во время Первой мировой войны были пленные, соответственно, те пленные, которые остались у нас, то новая советская власть, она их взяла на работу как раз в качестве чекистов. И представьте себе, люди, которые раньше воевали с Россией, а теперь им в руки дали возможность расстреливать русских людей. И они выполняли это со всей присущей жестокостью и без какого-либо контроля. Вот в 20-е годы были настолько жестокие гонения, что даже уже некоторым формам издевательства присвоили свои названия. Так, например, вот все их не буду перечислять, просто жутко, мерзко становится, но чтобы мы хотя бы поняли, какое это было издевательство. Вот, например, был такой термин, как перчатки, когда человека в кипятке варили его, потом с него сдирали кожу, и глаза выкалывали, и гвозди забивали. И, то есть это был не просто расстрел, уничтожение, а это были зверские, просто чисто сатанинские. Ну что ж, братья и сестры, нам пора заканчивать нашу передачу. Ну, в заключение традиционно мы помянем о здравии, о упокоении. Келейно на этот раз помянем, ну, кому можем, в храме помянем. И до новых встреч. Спаси всех Господь. Не забудьте про праздник новомучеников и исповедников Церкви Русской в это воскресенье.